Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Бывшие акционеры нефтяной компании «ЮКОС» отказались от борьбы за российские активы во Франции. Как объяснил их официальный представитель, попытки добиться ареста российского имущества во Франции потеряли экономический смысл. По искам бывших акционеров «ЮКОСа» во Франции арестовали около 800 миллионов евро российского имущества, в том числе участок в Париже под строительство православного центра, долю ВГТРК в «Евроньюз», задолженность «Арианы Спас» перед «Роскосмосом» и так далее. Однако недавно французские суды сняли аресты с российских активов. Почему экс-акционеры ЮКОСа отказываются продолжать судиться за российские активы во Франции? В интервью РФИ объясняет адвокат адвокатской палаты Парижа, специалист по коммерческому и договорному праву Дмитрий Литвинский. Почему бывшие акционеры ЮКОСа сейчас отказываются от своих претензий, хотя добивались через суд решение об аресте российского имущества?
Ну, знаете, достаточно трудно комментировать вот внутреннее решение пула, которое представляет бывших акционеров компании ЮКОС. И реальный мотив, на самом деле, известен только им самим. Вряд ли в данном случае можно вести речь о соглашении с Россией, которое было подписано между Россией и бывшими акционерами компании, потому что мне, честно говоря, казалось, что для России такое соглашение было принципиально неприемлемо. Ну, исходя из финансовых мотивов и исходя из определенных идеологических соображений, прежде всего, соображений, которые ориентированы на внутреннего российского избирателя. Так что, скорее всего, речь в данном случае идет об одностороннем решении и, в целом, наверное, в нем есть определенная логика. Почему? Потому что процесс с взысканием тянется уже больше 10 лет. Вот. В него сделано, конечно, огромные финансовые вложения. Вот, прежде всего, в команду юристов и в команду адвокатов, которые занимались этим процессом со стороны ЮКОСа. Ну, не считая при этом всяких взносов, ну, собственно, на саму организацию арбитражного разбирательства. Ну и, в принципе, не секрет, потому что эта информация есть в прессе, она публиковалась, гонорар адвокатов ЮКОСа составил более 50 миллионов евро. Вот, по арбитражным решениям, которые вот эти 50 миллионов были присуждены адвокатам ЮКОСа. Вот, и в данном контексте, если рассматривать арбитраж ЮКОСа как бизнес-проект, то инвестиции в любом случае в какой-то момент должны начинать приносить прибыль. Вот. Если такой прибыли нет, то вполне логично в какой-то момент со стороны инвесторов, обозначим их так, сказать себе стоп, потому что схема не работает. Поэтому определенная внутренняя логика в решении акционеров ЮКОСа, она, наверное, все-таки есть.
Я как понимаю, Франция была таким основным фронтом борьбы для экс-акционеров ЮКОСа, борьбы за российские активы, да, в исполнении международного арбитража, потому что законодательство в каком-то смысле было благоприятно для них до определенного момента, до 2016 года, когда во Франции вступил в силу закон, получивший имя закон Сапена 2, который затрудняет процедуры по аресту активов. Этот момент, мог ли он повлиять на решение акционеров отказаться от борьбы?
Ну, на самом деле повлияло, скорее всего, несколько обстоятельств. Понятно, что сами процедуры попытки взыскания, наложения арестов, они были предприняты прежде во Франции и немножко в Бельгии. Ну, для этого есть несколько причин. Прежде всего, команда адвокатов ЮКОСа находится в Париже, базируется в Париже. Естественно, что они и процедуру взыскания начали на территории Франции. И также французское законодательство нужно иметь в виду, его особенности. Потому что, насколько вы знаете, собственно говоря, три решения арбитража, на основании которых производились попытки взыскания, которые были вынесены на территории Нидерландов, они были в апреле 2017 года отменены нидерландскими судами. Французское законодательство в сфере международного арбитража не ставит отмену решения арбитража в стране его вынесения с возможностью его последующего исполнения. В отличие от многих других стран, вот, поэтому в этом смысле французское право является определенным исключением, и оно позволяет исполнять арбитражные решения, которые были отменены в стране их вынесения. И поэтому, естественно, попытки предпринимались на территории Франции, потому что на территории других стран просто никаких шансов у взыскателей бы и не было. Что касается, собственно, исполнительного производства и влияния на него закона СОПН-2, то это достаточно объемный закон, он был принят в 2016 году. Но, по большому счету, то, что касается исполнения, в законе достаточно немного положений об исполнении. По сути, он внес в Гражданский исполнительный кодекс только 3 новых статьи. И эти 3 новых статьи, по сути, закрепляют те правила, которые уже и раньше применялись, достаточно активно применялись французской судебной практикой. Ну, если кратко эти правила характеризовать, то когда предпринимается попытка взыскания с иностранного государства на территории Франции, взыскания с его принадлежащего это государству имущества, то делается некое определенное разделение между имуществом, которое принадлежит государству и которое задействовано для осуществления государственного суверенитета и властных публичных функций. Ну, это, например, здание посольства, здание торгпредства, банковские счета. Вот на такое имущество однозначно исполнение не допускалось по французским правилам. И такое имущество однозначно не может являться предметом взыскания. И выделялось имущество, которое используется иностранным государством для чисто коммерческих целей, и в отношении этого имущества взыскание допускалось. Но тут возникает много вопросов, потому что, если, например, речь идет об иностранных компаниях с участием иностранного государства, встает вопрос о том, какая должна быть доля участия иностранного государства, какой процент для того, чтобы такое взыскание было возможно. Ну вот, например, в прошлом году имела место серия арестов банковских счетов корпорации «Роскосмос» во Франции. Ну и в этом контексте очень сложно однозначно определить, скажем так, являются ли те запуски, которые корпорация «Роскосмос» производила для Франции на возмездной основе, вот они относятся к чисто коммерческому проекту или к межгосударственному акту, проекту международного сотрудничества. Вот, я думаю, что, собственно, сам закон СОПН-2 тут не сыграл принципиальной роли, а принципиальную роль сыграла такая широкая медиатизация попыток взыскания с Российской Федерацией и большой общественный резонанс, который получили соответствующие процессы. Потому что, ну, в целом, наверное, можно сказать, что у французского судебного корпуса, у французских судей, прежде всего судей апелляционных судов и судей кассационного суда, в целом достаточно неоднозначное отношение к тем арбитражным решениям, которые были вынесены в Гааге, на основании которых производились попытки взыскать с Российской Федерации. Я думаю, что значительное количество судей к этим решениям относится достаточно... Но, опять же, не следует забывать, что эти решения были отменены в самих Нидерландах не так давно.
Кстати, вот акционеры ЮКОСа говорят, что теперь они сосредоточат усилия на судебном процессе в Нидерландах, как раз где должен состояться апелляционный суд по жалобе экс-акционеров ЮКОСа на решение окружного суда Гааги. Окружной суд отменил, да, решение международного арбитража. Так вот, каковы шансы, что им все-таки удастся оспорить вот это решение окружного суда?
Ну, вы знаете, мне достаточно трудно давать комментарии по поводу шансов в процессах, в которых применяется прежде всего голландское законодательство. Естественно, какие-то перспективы в данном случае у взыскателей есть. И, естественно, в том случае, если голландские суды все-таки подтвердят возможность и обоснованность соответствующих решений арбитража, который имел место на территории Нидерландов, то у взыскателей, конечно же, появится шанс и, прежде всего, юридические основания, чтобы продолжать попытки взыскания на территории и других стран.
На вопросы РФИ ответил адвокат, специалист по коммерческому и договорному праву Дмитрий Литвинский.